ребята, все не так, все не так, ребята.
Ради бога, трубку дай, ставь бутылки перед нами. Всех наездников взывай с закрученными усами, чтобы хором здесь гремел эскадрон гусар летучих, чтоб до неба возлетел я на их руках могучих.
Хорошо.
Чтобы стены от ура и тряслись, и трепетали. Ради бога трубку.
А, да, ради бога трубку, да, и да. А, Алексей Кузнецов.
Причем не телефонную, добрый день.
Да, не телефонную трубку.
Но скоро ведь забудут.
Скоро забудут, да, да. Наверное, да.
Да.
А к чему эта песенка? Мы чуть-чуть поинтригуем, да, минут через 10 будет объяснено, почему именно она прозвучала.
Да.
Это не вообще про гусар, хотя и вообще про гусар нам тоже как бы в пандан к этому делу имеет отношение, потому что корнет Бартенев был корнетом лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. Но это все на самом деле очень важно для дела. Вот в качестве заставки, те, кто нас смотрит в Ютьюбе, будем надеяться, сегодня у нас с Ютьюбом все в порядке.
Второе издание.
Да, но это же Алексей Сергеевич Суворин. Чернила под приговором еще не просохли, он уже выпустил первое издание. Он издавал плохо, на плохой бумаге. Он экономил.
Но быстро.
Он экономил на корректорах. Печать слепая совершенно, да? Но стремительно, во-первых. А во-вторых, как он понимал, что люди хотят прочитать. И действительно, полгода не прошло, уже второе издание, оно тоже разлетится, как горячие пирожки.
Да, убийство артистки Варшавского театра Марии Весновской. Да, подробный судебный
отчет. Очень подробный судебный отчет. Вы без труда найдете эту книжку в нашей группе страниц друзей программы «Не так». Я после передачи выложу просто прямую ссылку, чтобы людям не искать. Она есть в открытом доступе на сайте Государственной библиотеки РСЛ.ру. Вот. И это очень увлекательное чтение. Вы безошибочно выбрали к 14 февраля, ко Дню влюбленных, из «Преступлений страсти» самое-самое преступление страсти.
Самое страстное.
Самое страстное преступление, да. Ну, вот сначала о фактах. Ночь на 19-е по старому стилю. Польские источники, соответственно, будут давать 1 июля. Ночь на 19 июня 1890 года. Город Варшава, Лазенки знаменитые. Там расквартирован Гродненский гусарский полк. И вот к одному из офицеров этого полка, к ротмистру Александру Никифоровичу Лихачеву, приходит, разбудив его, потому что это 6:30 утра. Вот единственная фотография Лихачева, которую я нашел. Но это он уже сильно после отставки, это он уже депутат Третьей Государственной Думы от центристов. Вот такой уже, так сказать, матерый государственный деятель, а был гусаром, разумеется, как и положено. Вот, кстати говоря, у нас через 7 лет после описываемых событий, вот у нас офицеры Гродненского гусарского полка, и среди них есть несколько людей, которые давали свои свидетельские показания в суде, разумеется. Такие вот красавцы, голубые гусары, как их называли, тогда слово «голубой» не имело никакой двусмысленной коннотации, а действительно у них такие темно-голубые, расцветка их формы очень парадный. И так вот, к ротмистру Александру Никифоровичу Лихачеву приходит его товарищ по полку. Корнет – это звание в кавалерии, в это время соответствует подпоручику в армии, то есть это младший офицер. Приходит
подпоручику,
корнет,
да?
Подпоручику соответствует. Да. Когда-то оно было
прапорщик.
Соответствовало прапорщику, но оно было повышено. Прапорщик в 1984 году ушел вообще в чины только военного времени и запаса, соответственно, для произведенных из вольноперов. А корнет был повышен до 12 класса и стал соответствовать подпоручику в пехоте и артиллерии. Так вот, явился к нему корнет Александр Михайлович Бартенев со словами «Я убил Маню». Вот единственная фотография, видимо, из полковой тоже групповой фотографии Бартенев, вырезана.
Да?
Это Бартенев, да. Вот он, так сказать, видна форма. Это с толстыми шнурами гродненских гусар. Вот такой вот человек, про которого его адвокат, великий Федор Никифорович Плевака, скажет: «Неинтересный, не вызывающий у женщин интереса, плюгавый, маленького роста, роста, ну, то, что он маленького роста, нормально, он, извините, гусар. В гусары не брали людей даже среднего, не говоря уже о высоком росте. Это легкая кавалерия, они должны быть легкими. Вспомним Дениса Давыдова, да, который вообще был крошечный. Вот, мы его сегодня, кстати, не раз вспомним. А так, абсолютно нормальное, правильное лицо, вполне себе привлекательный. Да, Весновский имел немало всяческих связей. Прекрасный музыкант, кстати, его товарищи полку отмечали, что он играл на всем, на чем, в принципе, можно играть. Обладал неплохим тенором. В общем, ничего уж такого, Плевака зря прибеднялся. Так вот, он сказал, я убил Маню. Вот она, Маня. Слева Мария Весновская. Вот ее парадная карточка в одной из ролей. Она вообще по театральной своей специализации инженю. Типичная совершенно. Но потихонечку переходила, подросла до разряда драматических, трагических героинь. И вот, например, одна из ролей, которая ей принесла успех незадолго до ее трагической гибели, она уже переходит на Офелию. Да, и так постепенно подбирается к репертуару. Ну, дело в том, что ей она погибла накануне 30 лет. Она уже подбирается по возрасту к тому актерскому диапазону, когда инженю уже особенно не сыграешь. Вот еще одна подписанная ей карточка. Вот здесь она, конечно, тоже еще инженю. Вот здесь она уже такая роковая женщина, да? В любом случае, она была известной артисткой Варшавского драматического театра, артисткой успешной, у нее было много ролей, она много играла, она неплохо, очень неплохо зарабатывала. Значит, один из свидетелей, дававших показания по ее делу, директор Варшавской конторы императорских театров, генерал, которого она называла своим любовником, женихом, он от этого будет открещиваться, до этого дойдем. Так вот, он, в частности, говорил, что она совершенно не была материально стеснена по ее контракту. Она получала 2000 рублей в год, плюс так называемые выходные, то есть за каждый выход на спектакль она получала деньги, плюс контракт предусматривал, как положено ведущей артистке, некоторое количество бенефисов и полубенефисов, то есть она не нуждалась. Ну, чтобы вы понимали, 2000 рублей в год, 3000 это генеральское жалование без надбавок, да? Вот, чего не скажешь о Бартеневе. Но Бартенев, кстати говоря, помимо жалования, которое у офицеров гвардии практически полностью расходилось на всякую ерунду, об этом много у графа Игнатьева, кстати, написано в 50 летах в строю, вот, он получал ежегодно 3000 из дому, ему присылали. Значит, когда ротмистр Лихачев пришел в себя и понял, что Бартенев не шутит, а его связи с Весновским в полку было известно, был отправлен другой, господи, как его, корнет. Сначала по ошибке, поскольку Бартенев был не в себе, совершенно очевидно, решили, что убийство, если оно произошло, произошло у нее на квартире. И вот корнета графа Василия Капниста, еще одна фамилия, чудесная, неслабая, да. Его отправили, так сказать, к ней, отобрав у Бартенева ключ, который при нем был. Он явился, разбудил прислугу, прислуг перепугана, нет ничего, барыни вечером ушли, так сказать, не возвращались, ее здесь нет. Капнист позвонил, телефоны уже есть, позвонил по телефону в полк, потрясли Бартенева, выяснилось, что он снял по требованию Весновской квартиру в пригороде для интимных встреч, и вот, собственно, на эту квартиру следует ехать туда, на отправили еще одного офицера, они с Капнистом там встретились и обнаружили Весновскую, которая в очень такой театральной обстановке, все в драпировках, свечи, окно глухо закрыто, чтобы не проникал естественный свет. Она полулежала, полуногая на кушетке, на ней были расположены изящно две визитные карточки, исписанные карточки Бартенева. Не удивляйтесь, тогда размер визиток был гораздо больше, чем сейчас, это не нынешние вот эти крохотульки, поэтому там такие убористые тексты поместились. Остатки ужина, и она мертва. Это, так сказать, определил офицер, прикоснувшись к руке, рука была ледяная. Ну, дальше вызвали полицию, зафиксировали все, что положено. Значит, записки. Вот что было написано на одной визитной карточке. Генералу Палицыну, это вот тот самый генерал, который заведовал императорскими, точнее, казенными театрами в городе Варшаве. Приятель мой, благодарю вас за благородную службу нескольких лет. Все это написано по-французски, она не знала русского языка, или если знала, то очень нехорошо. Посылаю последний привет и прошу выдать все деньги, которые мне еще следуют из театра за статую. Это спектакль, живая, ожившая, по-моему, статуя, в котором она играла в это время с успехом. 200 рублей взносы в кассу и пенсию. Прошу, умоляю. На второй, значит, карточке человек этот поступит справедливо, убивая меня. Последнее прощание любимой святой матери Александру. Жаль мне жизни и театра. Мать бедная, несчастная, не прошу прощения, так как умираю не по собственной воле. Мать, мы еще увидимся там вверху. Чувствую это в последний момент, не играть любовью. Вот такой очень театральный, я бы сказал, текст. Но дело в том, что обнаружили еще около 60 клочков разорванных бумаг, и когда эти бумаги сложили полицейские чиновники, то там вот такие вот ее рукой записи. Человек этот угрожал мне своей смертью, я пришла, живую не даст мне уйти. И так последний мой час настал, человек этот не выпустит меня живую, Боже, не оставь меня, последняя моя мысль, мать и искусство, смерть это не по моей воле. Третья запись, они хаотически раскиданы. Она явно совершенно... Это не единый текст. Она пробует. Да.
Пробует записку.
Она набрасывает предсмертную записку. Она плотно работает с текстом, скажем так. Это важно. Ловушка, мне предстоит умереть. Человек этот является правосудием. Боюсь, дрожу, последняя мысль матери искусству. Боже, спаси меня, помоги. Вовлекли меня, это была ловушка. То есть вот она комбинирует про мать и святое искусство. Хорошо, надо вставить. Это ловушка, да, надо вставить. Человек это для меня роковой, это мне наказание, надо вставить. Но я умираю не своей смертью. Плевака потом в своей речи на суде остроумно предположит, что она тем самым, намекая на то, что... не намекая, открыто говоря, что она умирает не своей смертью, чтобы быть похороненной не за оградой кладбища, как положено самоубийцам, а, так сказать, как положено жертве там, преступления. Может быть, по крайней мере, хороший мотив. Бартенев начинает давать показания, он не будет ничего скрывать, он никогда не откажется от того, что да, это он ее застрелил. В этом смысле работа суда была достаточно легкой. Но вот в частности в его показаниях о том, что неоднократно, постоянно в его отношениях с этой женщиной возникала тема смерти. Цитирую показания Александра Михайловича Бартенева. Она вообще любила орудие смерти. Опий у нее был в той самой баночке. Баночку нашли на месте убийства, в которой она впоследствии принесла его в квартиру на Новогродской улице. Хлороформ я по ее просьбе под предлогом зубной боли достал по рецепту полкового врача. Этот флакончик она тоже принесла на Новогродскую улицу. В начале мая, когда я у нее ужинал, она достала опий и искала, как легко умереть. Стоит только немножко подсыпать и готово. Теперь о ней и о нем. Она. Ну, вы ее видели, вы ее видите.
Уже чат уже...
Да. Роковая женщина. У нее было много связей. Это потом на суде будет подтверждено. Суд допросит более 60 свидетелей. Еще 10 письменных показаний будут зачтены. Примерно половина. Это мужчины, так или иначе, состоявшие с ней в каких-то отношениях. Не всегда интимных, но близких к этому. Плевака по этому поводу достаточно тонко выразится, она не падшая, она полупадшая. И это не игра словами. Он действительно эту мысль будет отстаивать. По версии Федора Никифоровича, это женщина, которую театральная среда довела вот до такого состояния. Среда очень жестокая. И вот как он об этом скажет на суде. Очаровавшая ее своей эстетической карьерой сцена разочаровывает ее реализмом будничной жизни артиста. Я уж поставлю портрет великого российского адвоката, исполняя, вот он примерно в этом возрасте, ему около 50, когда он защищал чуть меньше, когда он защищал Бартенева. В окружающей театральной публике она встретила то, что приходится наблюдать везде и повсюду. Большинство поклонников, не умеющих уважать женщину в артистке и отделять интерес ее как художника от интересов женского и общечеловеческого достоинства. Любуясь ею как артисткой, хотели быть близкими к ней как женщине. Служа эстетическому запросу публики на сцене, она не обретала покоя и после того, как опускался занавес театра. Любитель, располагавший благодаря средством возможности всегда занимать лучшее место в театре, требовал той же доступности от артистки и вне театра, когда артистка оставалась только женщиной. Всего несколько лет до того, как Антон Павлович напишет трагический монолог Нины Заречной из «Последнего акта чайки».
Да.
«Я взяла ангажемент ехать в Елец с третьим классом, а там образованные купцы будут приставать с любезностями». Вот весь этот трагизм женщины на сцене, не только на русской, на европейской, на американской сцене в это время, вот он, в частности,
да.
в... словах Плевака. И у нее была любовь, большая любовь. Вот он, красавец наш. Ну, ничего, нечего удивляться такой картинной внешности. Он оперный певец. Певец незаурядный. Это Александр Мишуга или Мышуга, как тогда транскрибировали вот это украинское твердое «и», которое трудно передать в русском языке на письме. Действительно, видимо, очень талантливый оперный певец, тенор, к этому времени уже известный в Европе, уже поработавший в Италии, уже поработавший в Германии. Вообще, он из очень бедной семьи, он уроженец Львова, русин, пробившийся на сцену исключительно благодаря труду и таланту. И вот он немного старше ее, буквально на несколько лет. У них были очень серьезные отношения. Он даже собирался на ней жениться. Она воспротивилась. Он женился в результате на деньгах, очень по этому поводу переживал, готов был развестись со своей законной женой для того, чтобы жениться на Весновской. Видимо, у нее был от него ребенок. И ребенок этот то ли был передан в пансион, то ли умер, мы не знаем этого. Еще один, кстати говоря, на чайку, да, намек. Дело в том, что она пропадала на целый год из Варшавы, и о том, что у нее вроде бы был ребенок, или кто-то говорил, даже двойня, говорили как о слухе, который по городу циркулировал. Сама она этого никогда не подтверждала, он тоже. Вот как Мышуга о ней скажет на суде. «Я был влюблен в Весновскую, думал даже на ней жениться, для чего и начал бракоразводное дело со своей женой. Я пользовался полной взаимностью Весновской. Когда я выезжал из Варшавы, мы переписывались, она относилась ко мне всегда очень хорошо. Я был уверен, что наш брак со временем состоится. Она была хорошо воспитана, образована, много читала, обладала серьезным талантом. Кокетства у нее было не больше, чем обыкновенно бывает у женщин, но вовсе она не была кокеткой в смысле завлечения мужчин в любовные связи». А вот очень недобро доброжелательно к ней относящийся редактор газеты «Утренний курьер» варшавский Феликс Фризе пишет: «Весновскую, зная с 81 года, бывало нередко. В последний раз был день именин в январе. Она была ужаснейшей кокеткой, имела много поклонников, нужных ей для аплодисментов во время игры на сцене. Все действия ее были направлены к тому, чтобы произвести известное впечатление, чтобы покорить всякого, кто к ней сталкивался. Свои сценические приемы она переносила в жизни, никогда почти не бывала сама собой». Вот разбирая Знаете сами, как хотите, какой она была. Такой, или еще какой-то. Он. Разветвленнейший дворянский род Бартеневы, хорошо известный 16 века. Есть тульские Бартеневы, есть орловские Бартеневы, есть костромские Бартеневы. Вот один из костромских Бартеневых перебрался в Тамбовскую область, на самый ее запад, ныне в Тамбовскую губернию, ныне это Липецкая область. И вот он, Михаил Иванович Бартенев, отец Александра Михайловича Бартенева, тот его поздний сын, отцу было уже за 40, когда он родился. Брат Петра Ивановича, очень известный историк Сергей Иванович Бартенев, конечно, да, консультировавший Толстого при написании «Войны и мира», издатель русского архива, человек, который Герцену передал мемуары Екатерины II, выдающийся человек, отец выдающегося пианиста, историка Кремля, соответственно, Сергея Петровича Бартенева, род замечательный. А это старшая ветвь Бартеневых. И вот как Сергей Петр Иванович, извините, Бартенев, в своих собственных семейных мемуарах пишет о старшем брате, брат на 3 года его старше. Брат мой, Михаил Иванович, вместо деревянной построил в селе каменную церковь и на кладбище лег возле застрелившегося старшего сына Николая. Его старший сын, старший брат, соответственно, нашего героя. Вот. Из осмотра, из переписки видно, что родной брат подсудимого Николай Бартенев застрелился в городе Лебедяне из ружья, прикрепленного к столярному верстаку. Свидетели показали, что Бартенев в последнее время вел жизнь нетрезвую, пил водку ежедневно с утра до ночи чайными большими стаканами. А вот про его папу. Затем брат Михаил Иванович, определившись в кирасиры и сделавшись ремонтером, то есть офицером, отвечавшим за закупку лошадей, потребовал себе 5000 рублей, из дому имеется в виду, а через некоторое время написал, что пустит себе пулю в лоб, если не пришлют ему еще 5000 рублей, помню слезы матери. Это вот наследство. А вот теперь к песенке, к самому началу. Дело в том, что родной брат матери Алексей Петрович Бурцов, тот, кому... адресованы эти стихи Дениса Давыдова. «Ради Бога трубку дай». И дальше там сказано: «Да, Бурцев, брат, что за раздолье, пун жестокий, хор гремит, Бурцев, пью твое здоровье, будь гусар, век пьяный сыт, понтируй, как понтируешь, фланкируй, как фланкируешь, в мирных днях не унывай, и в боях качай, валяй, жизнь летит, не осрамися, не проспи ее полет, пи». Пей, люби, да веселися. Вот мой дружеский совет. Гусар из гусар, великолепный наездник, бритер, Сильвио, помните, в выстреле хвастался тем, что он перепил легендарного Бурцова, да?
Да.
В 13-м году во время заграничного похода пьяный спор, и Бурцов на лошади должен был взять препятствие на выезде из деревни, не взял, упал, разбил себе череп, умер в придорожном трактире, да? Вот это судьба вот этих гусар, вот этих вот людей, и Александр Михайлович, видимо, был заложником вот этого образа своих предков гусар, потому что все его товарищи на суде будут достаточно откровенно говорить о его славе. Так, куда же я дел-то, извините. А, вот, пожалуйста, начну. Граф Капнист, тот самый Бартенев, казался мне всегда здоровым человеком, да он о себе говорил и здоров, как бык, но это он говорил, вспоминая о прошлом. В последнее время он жаловался на боль в печени, характер был у него раздражительность, и уклонение от нормального умственного состояния в нем не проявлялось. Герасим Сечинский, корнет: Бартенев был здоровый человек, как физически, так и умственно, хотя я не считаю его развитым. Очень самолюбив, считает себя красивым, если замечали, что он некрасив, он считал это личным оскорблением. Лихачев: Бартенев, человек здоровый физически, но эксцентричен, мне казался не совсем нормальным, и все про его пьянство рассказывают.
Продолжим через несколько минут.
Нет, пьянка! Все не так! Все не так, ребята!
Ну что ж, мы продолжаем. Что вот за подворотня?
Те, кто нас смотрит, собственно говоря, вот из этой Новогродской улицы в Варшаве, в старой Варшаве, разумеется, а вот из этой подворотни вход в квартиру, которую снял незадолго, и, собственно, они первый раз, по сути, там встречались вот в эту роковую ночь, потому что некоторое время ушло на отделку комнаты, по сути. Вот, посмотрите, кто нас видит, план, да? Бартенев занимал только крошечное помещение с лестницы, прихожая со столом, стулом и, собственно, комнатка с диваном.
Да.
Все остальное это были закрытые, пустые комнаты, квартира под сдачу, да, вот он снял угол этой квартиры, по ее требованию оформил в восточном стиле, с драпировками, она сама некоторые ткани присылала, некоторые предметы для украшения этого любовного гнездышка. Это была тяжелая связь, долго продолжавшаяся, он постоянно угрожал, что он убьет себя. Я сначала подумал: господи, внучатый племянник Бурцова убьет себя, как измельчали гусары, да, что сделал бы Бурцов, если бы, так сказать, у него с женщиной что-то не получалось. Либо умыкнул бы ее через границу, благо близко, либо так бы послал при большом скоплении народа, да, и устроил бы по этому поводу большую, так сказать, пирушку со стрельбой и прочими аксессуарами.
Это декаданс.
А это декаданс, это фан де сьекль. Да. Это, собственно, все вот об этом будут писать, что это убийство в стиле модерн, это убийство в стиле фан де Сьекль. Это вот, вот оно. Да? И она играет вот в это, она интересничает все время. Ни одному Бартеневу она говорила о самоубийстве. Капала опий себе в бокал при возлюбленном, тоже не при одном возлюбленном. Она отрабатывает вот эту вот роль. Что же там произошло в этой квартире? Как утверждал Бартенев, она приехала к нему мириться, они накануне серьезно поссорились. Значит, сначала они холодно разговаривали, потом она попросила ужин, он заказал ужин, значит, за ужином все так потеплело более или менее, и она начала говорить о том, что вот она собирается уезжать в Европу, она взяла, так сказать, там ангажемент, а потом, может быть, даже в Америку, на ней хочет жениться вот этот самый, так сказать, генерал престарелый, хотя, я так понимаю, он моложе меня нынешнего, но, тем не менее, он мерзкий старик, да, и вот она над этим раздумывает, вообще жизнь ничего не стоит, а он тоже в ответ ей, что я себя убью. Он ездил в отпуск полугодом ранее, и он даже не заикнулся родителям о том, что он собирается на ней жениться, хотя... ей он обещал, что он поговорит с родителями, но он был уверен, что они никогда с этим не согласятся, он даже не стал говорить про это. И в результате вот, вот это такое вот макабрическое, такое несколько призрак смерти их все время сопровождает. Да? И вот якобы она приняла опию, якобы она, так сказать, себя одурманила хлороформом, перед этим они долго писали записки, он свои написал очень быстро родителям, предсмертную записку, там, после моей смерти, вам сообщат о моих долгах, заплатите их, пожалуйста, вот такую. Угу. А она долго вот отрабатывала все это, вот, вот то, что вы слышали. Ну, и в конце концов, значит, она, одурманенная морфием, попросила ее убить, давай мы вместе с тобой покончим с собой, и он прижал ее к себе и выстрелил в упор из револьвера, который она же принесла на эту встречу, это был его револьвер, но он в свое время ей его отдал, пусть хранится у тебя, чтобы я на себя руки не наложил. И вот она вместе с морфием, она его притащила на эту встречу. Действительно, медики зафиксировали большой широкий ожог у входного отверстия раны, то есть выстрел был сделан с минимального расстояния, практически в упор, она умерла практически сразу, пуля пробила сердце. И он тут же, так сказать, сдается, что называется. Самая главная к нему претензия. Претензия именно нравственная, да? Ну, хорошо, вы же планировали двойное самоубийство.
Что ж, почему же,
да, что же ты не покончил с собой, сукин ты сын? И вот Плевак, прекрасно понимая, что это главный момент в его психологическом портрете, который он нарисовал портрет женщины, изломанной театром, офицера, изломанного, так сказать, своим не вполне адекватным пониманием себя в жизненных обстоятельствах, робким, смущающимся, да? И вот он пишет. «Обвинение в трусости, — сказал Плевака, — напрашивается на язык. Но едва ли это так, живя среди сверстников, подобно ему избравших своей профессии военное дело, дыша воздухом, в котором нет места боязни смерти, где готовность в необходимые минуты жертвовать своей жизнью долг, с которым не спорят, Бартенев не мог быть трусом. Иначе объясняю себе то, что он остался жив». Бартенев весь ушел в Весновскую. Она была его жизнью, его волей, его законом. Вели она, он пожертвует жизнью. Лишь бы она своими хорошими ласкающими глазами смотрела на него в минуту его самопожертвования. Но она велела ему убить ее, прежде чем убить себя. Он исполнил страшный приказ. Но едва этот дорогой для него образ закрылся, едва печать смерти навсегда сомкнула ее глаза, в которые он так любил глядеть, и догадываться о желаниях их одушевляющих, чтобы поспешить исполнить. Их. Он потерялся. Хозяина его души не стало. Не было больше той живой силы, которая по своему произволу могла толкать его на доброе, на злое, на отчаянный подвиг и на робкое молчание. Что было потом, мы не знаем того. Сколько продолжался столбняк ужаса, когда он увидел, что он сделал, определить трудно. Но только не заботой о своем спасении был занят несчастный Бартенев. Не ненавистью, а какой-то нежностью звучали его слова, когда он сказал товарищу: «Я убил Маню». Вот прочитайте речь Плевака. прочитайте речь прокурора. Две совершенно разных концепции. Бартенев убивает из ревности, по версии прокурора. Да, вот и прокурор обстоятельно это доказывает, указывая на то, какие именно слова, на что намеки могли подтолкнуть к этому убийству. Вот Бартенев на суде, уже исключенный из полка, уже в гражданской одежде. Трудно поверить, что человеку на этой фотографии 22 года, не правда ли, да, здесь?
Да, человек как-то так, да.
Не меньше 30, причем не очень праведно просто. Вот. Поставлю Весновскую, раз мы о ней говорим. Вот она. И это как бы вот... Вот он так распорядился, да, так сказать, ее жизнью. Он ревнивец, и нет ему, соответственно, прощения, потому что, ну, можно говорить, да, о некотором эффекте, но не более того. И у Плевака совершенно другая картина. Картина двух трагедий. Плевака прекрасно понимает, что это было бы нехорошо для его клиента, и он не пытается ее изобразить порочной, хотя для этого материала больше, чем достаточно в свидетельских показаниях. Нет, он говорит, что она тоже жертва. Она жертва своей среды, он жертва своей среды, и вот встретились два одиночества, развели на дороге костер, как говорится. И вот он, влюбившийся искренне в сильную, в женщину, которая сильнее его, умнее его, ну, про красоту я вообще не говорю, да, вот он становится ее как бы рабом, и когда ее нет, вот пелена упала, и вроде как даже себя стреляет.
Кстати, это очень интересное психологическое объяснение.
Вообще, эта речь...
Это именно... о многом говорит и о многих делах говорит.
Именно эта речь Плевака обычно изучается как образец психологического анализа. Все, что говорит Плевака, на чем-то основано, но это, конечно, не прямые доказательства. Федор Никифорович прекрасно понимает, что с учетом того, что факт налицо, убийца признался, да, он понимал, с первых строк своей речи он предупредил, чуда не будет, сегодня великий Плевака не выиграет дело, это понятно, да, но он пытался создать иное представление о мотивах, да, такое, которое и в глазах публики, ну, в какой-то степени оправдывало бы его подзащитного. Ну, и, конечно, приговор суда, так сказать, должен был быть более мягким, чем в случае...
Еще при этом Плевака верит в двойное убийство в истории.
Да, Плевака верит в это самоубийство. По крайней мере, он так об
потому
этом
что
говорит.
Убийство из ревности это
Да, там никакого второго, конечно, да. Нет. Надо сказать, что если бы судил суд присяжных, вот здесь были бы шансы, и вот здесь был бы другой Федор Никифорович, он перед присяжными по-другому выступал. Но это царство польское. В царстве польском суд присяжных, как и на Кавказе, не создавался. Даже царь-освободитель не доверял, так сказать, окраинам империи, поэтому в Прибалтике, в царстве польском и на Кавказе, и потом в Средней Азии после ее присоединения суда присяжных не будет. Поэтому судил коронный суд, коронные судьи, профессиональные юристы, люди, привыкшие к аргументам логическим, а не эмоциональным, и точно так же, как в величайшем своем деле, о котором у нас была передача в деле лютерических крестьян, где тоже были профессиональные судьи, и Плевака другой, очень логичный, очень доказательный, не злоупотребительный, употребляющий цветистостью, не применяющий никаких трюков таких вот актерских, да, совершенно другой, не такой, с каким мы обычно его Златоуста Московского ассоциируем. Суд выносит приговор суровый, но, в принципе, абсолютно лежащий в русле уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Приговор тот же, что получит Родион Романович Раскольников в свое время за двойное убийство. Поражение в правах, в том числе лишение дворянства, 8 лет каторги и последующее проживание в местах отдаленных, то есть в Сибири. Поскольку это не суд присяжных, а коронный суд, то возможна апелляция. Плевака подает в апелляцию в Варшавскую судебную палату. Очень быстро, буквально через пару месяцев, палата рассматривает это дело. Приговор устоял, был, так сказать, подтвержден в апелляции. Плевака подает кассацию в Сенат. В Сенате приговор устоял. Все судебные стадии были пройдены. Император не имел более судебной власти после судебной реформы, но, когда речь шла об офицере, он должен был утвердить приговор. И Александр Александрович приговора не утвердил. Вместо каторги, значит, разжалование в солдаты с правом выслуги. Несколько, некоторое короткое сказано в единственном источнике, который я нашел, короткое время Бартенев послужил, потом вернулся в родное имение. Дальше следы его теряются, но в послевоенной Польше, я имею в виду после Первой мировой войны, снимается фильм, естественно, черно-белый, естественно, глупость сказал, не естественно, мой. Не мой, да, называется он «Люди без ютра», «Люди без завтра». О них, кстати говоря, у меня должна была прикрепиться картиночка, оттуда я ее бережно вырезал. Нет, это Петр Бартенев, Петр Иванович. Нет, не прикрепился, не раз такая, да, к сожалению. Ну, такой, в общем, романтическая такая трагедия, естественно. Вот, полюбуемся на господ офицеров. И дальше, в 32-м году, варшавский еженедельник, «Вечерний детектив» или что-то в этом роде. Он называется, в общем, такая газета совершенно секретно, только делающая акцент на уголовных преступлениях. Угу. Публикует известие о том, что в Варшаве скончался человек, нищий, живший в богадельне, который якобы его неоднократно видели напротив дома на Новоградской улице, которого неоднократно видели на могиле, очень помпезной такой вот могиле Марии Весновской на кладбище, якобы при умершем обнаружены документы на имя Александра Бартенева. Никаких подтверждений не находится. Правда, единственная Википедия в мире, которая дает статью о Бартеневе, это польская Википедия, и там уверенно ее авторы, составители написали время смерти Варшавы, 32-й год. Но это, конечно, видимо, городская легенда. Ни по каким спискам он не проходит. Ну, понятно, он был лишен дворянства, поэтому, так сказать, более в...
Как сложилась его судьба? Год в Польше достаточно метрические данные, данные полицейские достаточно разработаны.
Ну, наверное, так сказать...
Где-то он должен был жить.
Где-то в богадельне называют даже богадельни, адрес богадельни, да. Но вот черт его знает, в общем, эта история, которая буквально создана для того, чтобы по ней снимались фильмы. Кстати, сравнительно недавно, уже в 2000-е годы, 2003-й, по-моему, был снят наш отечественный фильм, назывался, если не ошибаюсь, «Игра в модерн», и ее чуть ли не Юлия Рудберг там сыграла, могу ошибаться, не пересматривал, каюсь, и даже данные не сверил перед передачей, но, в общем, вот такая вот история, которая действительно, как мне кажется, вот пусть во мне старая профессия говорит школьного учителя обществознания, это вот история о двух людях, которых погубили их социальные роли. Вот ей нужно было быть такой роковой женщиной, да, и ему нужно было быть лихим гусаром, и вот такая вот ерунда из этого в результате получилась.
Ну что ж, друзья, вот такое у нас преступление страстей, я бы сказал.
Человеческих, да.
Да. Мы вам предлагаем, наоборот, преступление по поводу революционных организаций.
Ну, вы знаете, тут заговорщики. Вообще, по 23 февраля мы всегда делали процессы военных, но вот сегодня вам военных было военные, больше, чем достаточно, да. Я решил.
Страсти военные.
Да, давайте мы отреагируем на злободневную ситуацию.
Следственное дело о смоленском офицерском кружке «Канальский цех», будто бы злоумышлявшим против императора Павла Петровича.
А это первый...
1798.
98, да. Это первый, и, внимание, спойлер, не последний непростой эпизод в жизни Алексея Петровича Ермолова. Именно за принадлежность к этому канальскому цеху была ссылка, были его, так сказать, опалы, было его там вечное, как казалось, подполковничество. Вот, все это неплохо у его брата Дениса Давыдова, я обещал, что будем его упоминать, сегодня описано. И у самого Ермолова в воспоминаниях. Вот такое дело. Там не было суда, но там было длительное следствие, там было распоряжение императора, то есть вполне, так ну, сказать,
вполне сходит. Под, да. Процесс-то это был. Военный суд над членами кружка Буташевича Петрашевского, обвиненными в распространении пагубных учений, породивших смуты и мятежи во всей Западной Европе. Российская империя, 1849 год.
Это цитата из обвинительного заключения. Да. Если вы выберете это дело, мы попытаемся разобраться, почему такая неадекватная реакция, несколько смертных приговоров, пусть и отмененных в последний момент, на совершенно, в общем, безобидную деятельность кружка.
Ну, это, наверное, отрыжки 48-го года, я так думаю.
В том числе, конечно.
И во всей Европе.
Конечно, собственно, я поэтому цитату и привожу.
Да. Военный суд по делу о попытке поднять военно-крестьянское восстание в Поволжье, Казанский заговор. Это тоже Российская империя, 1763-4 годы.
А вот это привет от второго польского восстания, потому что здесь сойдутся две силы. Здесь сойдутся сосланные поляки, и здесь сойдутся первые землевольцы. Вот те еще Чернышевского призыва землевольцы, их кумир уже сидит, а вот они, так сказать, пытаются поднять, опираясь в том числе и на, так сказать, польскую интригу, пытаются крестьян возмутить к мятежу. Если вы выберете это дело, там очень интересно. Все, 150-летней давности такие страсти.
Дело о разных лицах, обвиняемых в государственном преступлении по составлению противозаконного сообщества и распространению преступных сочинений. Это процесс 1577 год Российской империи.
Это один из знаменитых народнических процессов, чуть менее знаменитый, чем дело 193 или процесс Засулич, но это вот попытка за пропаганду, выдать пропаганду за дело, так сказать, крайне опасное для империи. И вот, собственно говоря, по этому признаку и было сюда отобрано.
И, наконец, суд над членами Молодежного союза борьбы за дело революции по обвинению в создании изменнической террористической организации «Советский Союз» 1952 год.
И в обвинительном заключении очень опирали на то, что большинство членов Союза были лица еврейской национальности, разумеется, да. Это об одном из подпольных комсомолов сталинского времени. Как ни странно, их было.
Несколько, да.
Несколько. Мы знали из «Черных камней» Анатолия Жигулина, разумеется, об одном из них. А это вот другой, да. И тоже очень интересное дело. Тоже, конечно, очень созвучное вот событие. Совсем недавно.
Выбирайте, друзья. Мы с вами расстаемся. Будет еще родительское собрание.
Конечно, и книжное казино.
А я пойду в свояси. До свидания.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.